Глава 59. Отвергнутый рыцарь. На колени перед его великолепием Гиздаром Золораком, 14-м этого благородного имени, королем Мейрина, потомком Гиса, Актархом Древней Империи, владельцем Скахозадхана, супругом дракона и наследником Гарпии, прокатился между колонн зычный голос Герольда. Сир Баристан Селми проверил под плащом, хорошо ли меч выходит из ножен. Оружие в присутствии короля могут носить только телохранители, а он, Селми, как будто еще в их числе, несмотря на отставку. Никто, по крайней мере, не требовал, чтобы он сдал свой меч. Дейнерис Таргарен принимала просителей на скамье черного дерева, которую сир Баристан заботливо устелил подушками. Король Гиздар водрузил на месте скамьи два трона из золоченого дерева со спинками в виде драконов. Сам он восседает на правом в золотой короне со скипетром. Левый пустует. Драконье седалище, даже искусно вырезанное, не заменит подлинного дракона. Справа от тронов стоит Гогор-великан, громадина со зверским в шрамах лицом. Слева пятнистый кот в леопардовой шкуре через плечо. Позади Белако-костолом с хразом. Все они матерые убийцы, но одно дело встречать врага на арене, когда о нем возвещают трубы и барабаны, и другое — обезвредить затаившегося злодея до того, как тот нанесет удар. В самом начале дня сир Баристан чувствовал уже такую усталость, будто всю ночь работал мечом. Чем он старше, тем меньше сна ему требуется. Оруженосцем он мог проспать 10 часов и все-таки зевал, выходя на учебный двор. В 63 ему и 5 хватает, а прошлой ночью он почти и вовсе глаз не смыкал. В его коморке рядом с покоями королевы раньше спал какой-то комнатный раб. Там есть кровать, ночное судно, шкаф для одежды и даже стул. На столике у кровати восковая свеча и фигурка воина. Он не особо набожен, но с воином ему на чужбине не так одиноко, и ему есть к кому обратиться в темные часы ночи. «Избавь меня от сомнений, грызущих душу мою, и дай мне силу поступить правильно». Так молился Селми, но ни молитва, ни рассвет не вселили в него уверенности. Народу в чертоге собралось много, как никогда. Но Селами отмечал лишь тех, кого не было. Мисандею, Бельваса, Серого Червя, Агга, Чхога и Ракхара, Иричхику, Дарио Нахариуса. На месте Лысого стоит толстяк в рельефном панцире и львиной маске, широко расставив массивные ножищи под юбкой. Мархас Золорок, кузен короля, новый начальник бронзовых бестий. Селми, повидав немало таких в королевской гавани, проникся к нему здоровым презрением. Ясно, что он присмыкается перед высшими, суров с подчиненными, хвастлив, слеп и преисполнен гордыни. Скахас, скорее всего, тоже здесь и прячется под какой-нибудь маской. Между колоннами стоят 40 бестий, и в их бронзовых личинах отражаются факелы. Одним из них вполне может быть Лысый. 100 голосов, отражаясь от мрамора, сливались в гневный зловещий гул, словно в осином гнезде, из которого вот-вот вырвутся осы. На лицах читался гнев, горе, подозрение, страх. Не успел умолкнуть новый Герольд, начались беспорядки. Одна женщина выла по брату, погибшему на арене до знака, другая — по сломанному там паланкину. Мужчина, сорвав повязку с руки, предъявил свежий ожог. аристократа в синем с золотом такари, который завел речь о геройски павшем Гархазе, сбил с ног какой-то вольноотпущенник. Шестеро бестий на силу выставили обоих из зала. Лис, ястреб, тюлень, саранча, лев и жаба. Значит ли что-нибудь эти маски? Носят их бестии постоянно или меняют каждое утро? «Тише!» — молвил Резнак Морезнак. «Как я могу отвечать, если вы...»
«Так это правда?» — закричала вольноотпущенница. «Наша мать умерла?»
«Да нет же, королева Дейенерис вернется в Мейрин, когда сама пожелает, во всей силе и славе своей, а до тех пор за нее будет править король Гиздар». «Он мне не король», — заявил еще кто-то из освобожденных рабов. «Королева жива», — говорил, перекрывая шум, Синишаль. «Кровные всадники ищут ее величество за Скахазатханом, чтобы вернуть любящему супругу и верным подданным. У каждого из них под началом еще 10 всадников, и у каждого человека по 3 быстрых коня. Скоро они найдут королеву». Следующим взял слово высокий гискарец в парчевых одеждах. Отвечал ему опять-таки Синишаль. Король Гиздар ерзал на своем троне, стараясь изобразить одновременно заинтересованность и невозмутимость. Гладкие речи Резнака Сербаристон пропускал мимо ушей. В королевской гавани он научился слушать не слыша, особенно когда оратор подтверждал истину, гласящую, что слова — это ветер. В задних рядах рыцарь приметил дарнийского принца и двух его спутников. Не надо было им приходить. Мартел не сознает, как это опасно. Единственным его другом при этом дворе была Дейенерис. Понимают ли они хоть слово из сказанного? Даже сир Баристон не всегда разбирал гискарский диалект этих рабовладельцев, особенно когда говорили быстро. Слушал принц Квентин, по крайней мере, внимательно. Истинный сын своего отца. Невысокий, коренастый, с простым лицом, разумный, как будто, и порядочный юноша. Но девичье сердце из-за него не забьется быстрее, а Дейенерис Таргариен при всех ее других качествах совсем еще молода, как сама любит говаривать. На первое место она, как все хорошие правители, ставит народ, иначе ни за что не вышла бы за Гиздара Зулорака, но живущая в ней юная девушка — жаждет страсти, веселья, поэзии. Она хочет огня, а Дорн шлет ей землицу. Из земли можно сделать примочку от лихорадки. В нее можно бросить семя и вырастить урожай. Земля питает человека, а огонь пожирает. Но глупцы, дети и юные девушки всегда выбирают огонь. Сир Гэрис Дринквотер шепчет что-то на ухо Айронвуду. У него есть все, чего не достает принцу. Он высок, строен, красив, остер и движется с грацией фехтовальщика. Дарнийские девушки, несомненно, часто запускают пальчики в его выгоревшие волосы и целуют лукаво улыбающиеся губы. Будь принцем он, все могло бы обернуться иначе, но на вкус Селми этот Дринквотер чересчур сладок. Фальшивая монета. Старик повидал таких на своем веку. Шептал он, должно быть, что-то смешное. Его лысый приятель прыснул так, что привлек внимание короля. При виде принца Гиздар Зулорак нахмурился, поманил к себе своего кузена Мархаза и тихо отдал ему какой-то приказ. Сиру Баристону все это очень не нравилось. «Дорну я не присягал», — напомнил себе старый рыцарь. Но Ливан Мартел был его братом по оружию в те времена, когда в королевской гвардии еще считались с такими узами. Принцу Ливану на трезубце сир Баристон не помог, но племяннику его помочь в силах. Мартел стоит в змеином гнезде, не видя змей у себя под ногами. То, что он продолжает торчать здесь, когда Дейенерис в присутствии богов и людей дала брачный обет другому, Любого мужа взбесило бы, а без королевы его некому защитить. Разве что... Сир Барристон ощутил эту мысль как пощечину. Квентин вырос при Дарнийском дворе, привычным к интригам и ядам. Принц Ливен не единственный его родич, был еще Красный Змей. Если Гиздар умрет, Дейенерис вновь станет свободна. Быть может, Лысый ошибся, и саранча в меду предназначалась не для нее. Ложа принадлежит королю, в него, возможно, и метили. С его смертью хрупкий мир сразу рухнул бы. Сыны Гарпии снова бы начали убивать. Юнкайцы возобновили военные действия, и у Дейенерис не осталось бы иного выбора, кроме Квентина. Борясь с этими подозрениями, сир Барристон услышал топот тяжелых сапог. В чертог входили юнкайцы, трое мудрых господ со своими солдатами. На одном токар багровый с золотом, на другом в бирюзово-оранжевую полоску. На третьем панцирь с нескромными инкрустациями из темного янтаря, нефрита и перламутра. Их сопровождал капитан наемников Красная Борода, сущий злодей по виду, свирепая ухмылка и кожаная сумка через плечо. «Принц-оборванец и бурый Бен не пришли», — отметил сир Барристон. «Вызвать бы этого наймита на поединок, недолго бы он ухмылялся». «Мудрые господа оказывают нам честь», — выскочил вперед Резнак. «Его блистательность король Гиздар приветствует вас. Мы понимаем...» «Поймите вот что». Красная Борода запустил руку в сумку и кинул в синешале отрубленной головой. Резнак с криком отскочил, и голова, пятная кровью пурпурный мрамор, подкатилась к самому трону Гиздара. Бестии взяли копья наперевес. Гагор-великан заслонил короля собой. Пятнистые кот их раз стали по бокам от него, образовав стенку. «Да дохлый он, не укусит!» — заржал Красная Борода. Синешаль мелкими шажками, подступив к голове, поднял ее за волосы. «Адмирал Гролео, сир Барристон, служивший многим королям, невольно задавался вопросом, как ответили бы на подобный вызов они. И Ерис отшатнулся бы в ужасе, поранив себя об острия железного трона, а потом велел бы своим гвардейцам изрубить юнкайцев в куски. Роберт потребовал бы свой молот, чтобы отплатить Красной Бороде той же монетой. Даже Джей Хэрис, многими почитаемый слабым, немедленно взял бы под стражу и наемника, и мудрых господ. Гиздар словно прирос к своему трону. Резнак опустил голову на атласную подушку у ног короля и отошел, брезгливо кривясь. Сир Барристон чуял его духи на расстоянии нескольких ярдов. Мертвые глаза с укором смотрели на короля. Кровь на бороде запеклась, но из шеи еще сочилась красная струйка. Голову, похоже, отрубили не с одного удара. Просители потихоньку улепетывали. Один из бестий, сняв ястребиную маску, извергал на пол свой завтрак. Отрубленные головы Селми были не в новинку, но это... Он прошел со старым мореходом полмира от Пентоса до Кварта и назад в Остапор. Адмирал, мечтавший вернуться домой, не заслужил такого конца. «Мы недовольны», — выговорил, наконец, Гиздар. «Что это означает?» «Имею честь огласить послание совета мудрых господ». Юнкаец в багровом токаре развернул пергамент и стал читать. «Для подписания мира и присутствия на праздничных играх в Мейрин вошли семеро, и семерых заложников взяли у Мейрина взамен. Благородный сын желтого города Юрхас Зоюнзак погиб, будучи вашим гостем. За кровь платят кровью». У Гролео в Пентосе осталась жена, дети, внуки. Почему именно его выбрали? Чхога, Герой и Даарио командуют боевыми отрядами, а Агралео был адмиралом без флота. Соломинки они, что ли, тянули? Или Гралео попросту сочли наименее ценным и решили, что за него мстить не станут? Старый рыцарь плохо умел распутывать такие узлы, однако не смолчал. «Благородный Юрхас, если ваше величество помнит, умер по несчастной случайности. Он споткнулся, убегая от дракона, и его растоптали на ступенях собственные рабы. А может быть, сердце сказалось, он был уже не молод. Кто смеет говорить без дозволения короля?» — осведомился юнкаец в полосатом токаре со скошенным подбородком и большими зубами, вылитый кролик. «Послы юнкая не желают слушать простого солдата». Гиздар, прилипший к голове взглядом, опомнился лишь, когда Резнак стал что-то шептать ему. «Юрхас Зоюнзак был вашим верховным командующим. Кто говорит от имени юнкая теперь?» «Мы», — ответил кролик, — «совет мудрых господ». Голос юнкая окреп. «Стало быть, вы все отвечаете за нарушение мира». «Мир не был нарушен», — возразил юнкаец в панцире. «За кровь платят кровью и за жизнь — жизнью. В знак доброй воли мы возвращаем вам трех заложников». Ряды солдат расступились, пропустив трех мейринцев в токарах, двух женщин и мужчину. «Сестра», — сухо произнес Гиздар, — «кузина, кузен». «Уберите ее с глаз долой», — показал он на голову. «Адмирал был человеком моря», — напомнил ему сир Баристон. «Не потребовать ли у юнкайцев и тело, чтобы похоронить его под волнами?» «Если ваша блистательность того желает, извольте», — махнул рукой кролик. «Не сочтите за обиду», — откашлившись, молвил Резнак. «Но королева Дейнерис послала вам семерых заложников, остаются еще трое. Они задержатся у нас, пока драконы не будут истреблены», — ответил юнкаец в панцире. Осиное гнездо после недолгой тишины отозвалось на это глухими проклятиями и молитвами. «Драконы — это...» — начал Гиздар. «Чудовище, как показала нам всем арена до знака. Не может быть истинного мира, пока они живы». «Только ее великолепие королева Дейнерис, матерь драконов, может...» — заикнулся Резнак Морезнак. «Сожрали ее давно», — бросил Красная Борода. «И трава сквозь нее проросла». Чертог ответил на это ревом. Одни ругались, другие топали и свистели в знак одобрения. Бестии долго колотили в пол древками копий, прежде чем все снова утихомирилось. Сир Баристон не сводил глаз с Красной Бороды. Наемник собирался разграбить город, но Гиздаров мир лишил его законной добычи. Он не успокоится, пока вновь не заварит войну. «Мы удаляемся, дабы созвать наш совет», — сказал, поднявшись с трона, Гиздар. «На колени перед его великолепием Гиздаром Золлораком», — завел Герольд, 14-м этого благородного имени, королем Мейрина, потомком Гиса, Актархом Древней Империи, владельцем Скахозатхана, супругом дракона и наследником Гарпии». Бронзовые бестии, растянувшись цепью, стали вытеснять из зала просителей. Квентину Мартеллу, в отличие от многих, идти было недалеко. Ему отвели покои в Великой Пирамиде двумя этажами ниже, с собственным отхожим местом и огороженной террасой. Именно поэтому он, вероятно, и медлил, дожидаясь со своими друзьями, когда давка у выхода поубавится. Что сейчас сказала бы Дейнерис? Догадываясь об этом, старый рыцарь зашагал к трем дарнийцам. Длинный белый плащ струился за ним. «При дворе твоего отца такого веселья никогда не бывало», — шутил Дринквотер. «Принц Квентин, Можно вас на два слова?»
«Сэр Баристон», — оглянулся принц, — «разумеется, спустимся в мои комнаты».
«Не смею вам советовать, но на вашем месте я бы не возвращался туда. Спускайтесь до самого низа и уходите».
«Я должен покинуть пирамиду?» — в изумлении спросил принц.
«И Мейрин тоже. Вернитесь в Дорн».
Дорнийцы переглянулись. «В покоях остались наши доспехи, оружие», — заметил Дринквотер, «не говоря уже о довольно большой сумме денег.
Мечи можно заменить другими мечами, а проезд я вам оплачу». «Король нахмурился, увидев вас в чертоге, принц Квентин».
«Нам следует бояться Гездара Золорака», — засмеялся сир Гэрис. «Вы же видели, как он поджал хвост. Юнкайцы казнили его заложника, а он ничего».
Квентин кивнул, соглашаясь с ним.
«Принц должен сначала думать, а потом уже действовать. Я пока еще не раскусил этого короля. Королева тоже предостерегала меня против него, однако...»
«Предостерегала?» — прервал сир Баристон. «Почему же вы еще здесь?»
«Брачный договор составлен двумя покойниками, и о вас с королевой в нем нет ни слова. Это договор о помолвке вашей сестры с братом королевы, также покойным.
Силы он не имеет, и до вашего приезда его величество ничего не знало о нем.
Боюсь, ваш батюшка слишком хорошо хранил свои тайны. Знай, королева, что такой документ существует, она не направилась бы из Кварта в залив работорговцев, а теперь уже поздно. Не хочу сыпать вам соль на рану, но у ее величества есть новый муж и старый любовник. Для вас, по всему судя, места уже не осталось».
Темные глаза принца вспыхнули гневом.
«Захудалый гискарский лорд не годится в супруге правительницы семи королевств».
«Не вам об этом судить.
Говорить ему или нет?» Сэр Баристон решил, что скажет все до конца. Одно из блюд в королевской ложе на арене Дознака было отравлено. Силач Бельвас съел его по чистой случайности. Лазурные благодати говорят, что он выжил лишь благодаря своей толщине и недюжинной силе. Может быть, еще и умрет. По лицу принца Селми понял, что тот глубоко потрясен.
«Яд предназначался для Дейенерис? Или для Гездара? Возможно, для них обоих. Всеми приготовлениями ведал его величество. Если яд его рук дело, ему понадобится козел отпущения. Кто подходит для этого лучше, чем соперник из далеких краев, не имеющий друзей при дворе, чем отвергнутый королевой жених?»
«Я?» — побледнел Квентин. «Не думаете ли вы, что...»
«Либо он выдающийся лицедей, либо говорит искренне. Мое мнение мало что значит, но другие могут подумать. Вашим дядей был красный змей, и у вас есть причина желать смерти Гездару».
«Не только у него», — вставил Дринквотер. «Взять хоть на Харриса, королевского
фаворита», — закончил сир Баристон, не желая, чтобы дарниец порочил честь королевы.
«Так, кажется, это называется у вас в Дорне. Моим собратом по оружию был принц Ливен. В те времена у нас не было друг от друга секретов, и я знал, что у него есть любовница, фаворитка. Он нисколько этого не стыдился».
«Это так», — покраснел Квентин. «Но...»
«Дарио мигом уложил бы Гездара, будь у него такое намерение. Но к яду бы не стал прибегать, и в городе его не было. Гездар мог бы, невзирая на это, обвинить его в отравлении, но вороны-буревестники королю еще пригодятся, и казни своего капитана они ему не простят. Нет, мой принц, если его величеству понадобится отравитель, он укажет на вас». Больше Селми ничего говорить не стал. Через несколько дней, если боги того пожелают, Гездар перестанет быть правителем Мейрина. Но к чему делать принца участником кровавой бани, которая здесь готовится? Если непременно хотите остаться в городе, держитесь подальше от двора и молитесь, чтобы Гездар о вас позабыл. Но корабль, идущий в Валантис, был бы самым мудрым решением. В любом случае желаю вам удачи, мой принц. Ваше прозвище Баристан Смелый, сказал вслед уходящему рыцарю Квентин. Верно. Он получил его в 10 лет, новоиспеченный оруженосец, возомнив о себе невесть что, дерзнул сразиться с прославленными рыцарями на турнире, одолжил у кого-то коня, взял доспехи в оружейный лорда Дондариона и записался в черной гавани как таинственный рыцарь. Герольд и тот не удержался от смеха. Силенок у него едва хватало на то, чтобы опущенное для атаки копье не чиркало по земле. Лорд Дондарион имел полное право стащить мальчишку с коня и отшлепать, но принц-стрекоз, сжалившись над сконфуженным юнцом в слишком больших доспехах, ответил на его вызов. Сразу же выбив юного Баристана из седла, принц Дункан помог ему встать, снял с него шлем и сказал: «Смелый, однако, мальчик, было это 53 года назад». Многие ли еще живы из тех, кто был тогда в Черной Гавани? Какое прозвище, по-вашему, дадут мне, когда я вернусь в Дорн ни с чем? Квентин Осторожный, Квентин Трус, Квентин Трисогузка. Запоздалый принц, сказал про себя старый рыцарь, но в Королевской Гвардии прежде всего учишься сдерживать свой язык. «Квентин разумный», — произнес он вслух, от души надеясь, что это окажется правдой.